Мы с вами будем заниматься предметом, который называется апологетика. Ну, скажем, что слово апологетика так звучит как-то не по-русски. Но это греческое слово апология, то есть защита. Апологетика – это специальная дисциплина в духовных школах, направленная на то, чтобы ответить на все те вызовы, которые в настоящий момент идут к христианству и, в частности, к православию. Потому что православие есть ничто иное, как наиболее чистое христианство. Только. Так вот, значит, основная задача этого предмета, этой дисциплины – ответить на вызовы. Какие эти вызовы? Вы знаете, времена меняются, как кто-то говорил, и мы с ними. То есть эти вызовы бывают очень различны. И в зависимости от того, в какой момент времени мы оказались сейчас на Земле, это ненадолго. Кстати, вот не могу не сказать, ненадолго. И человек идет. Как времена года? Раз и нет. Пожил и там, где? Не вздумайте говорить об этом с людьми. Вам скажут, вы что, смерть проповедуете? Мы вечно живы, как наш Владимир Ильич Ленин, вечно живой. Так вот, вопросы, оказывается, меняются вместе со временем и вместе с нами. Эти вызовы, одни из них, остаются прежними. Вы знаете, удивительно, но есть целый ряд вопросов, которые не изменяются. По-прежнему. Сколько угодно до сих пор, а Бог есть, ну, представьте себе, а Бог есть? Есть не Бог, а эволюция, к вашему сведению. Что вы думаете, какой-то есть высший разум? Никакого высшего разума. Есть мертвая материя, вечная, которую трясет, элементы ее переворачиваются все, и, наконец, так сочетается, что получилось невообразимо прекрасное, удивительно разумно устроенный природный мир. Как? Эволюция. А что это такое эволюция? Развитие. А что такое развитие? По каким законам? Откуда сами законы? Материя-то мертвая. Мертвая. Ну и что, путем что, перемешивания элементов? Я сразу хочу сказать насчет эволюции. Нет никаких данных, даже умозрительно непредставимых таких фактов, которые мы могли бы экспериментально показать и доказать, что оказывается, что если перемешивать все элементы, допустим, Земли, в результате миллионных лет образуется что-нибудь. Такие есть эксперименты? Нет. Возможно? Пока нет. Почему считаете, что есть эволюция? И почему предпочитаете верить в то, что это перемешивание, чисто механическое, может дать что-то, а не предпочитаете того, что есть разум, который организует все в таком изумительно прекрасном виде? Это один из вопросов, друзья мои, с которым непрерывно мы сталкиваемся на школьной скамье, в вузах. Вчера мне там одну книжку подарили нашего знаменитого ученого Никиты Николаевича Моисеева. он пишет, да, ноосфера, эволюция и так далее, тоже утверждает. Я удивляюсь, вот как можно внушить, с какой силой некоторые идеи, которые становятся само собой разумеющимися. И даже скепсис в отношении этого, откуда вы это взяли и как. Эволюция не имеет под собой эволюция происхождения жизни. Происхождение жизни не имеет под собой ни одного факта. Ни одного зафиксированного факта, чтобы из неживого возникла жизнь. Уж не говорю, что дальше, что такое жизнь, что такое жизнь, что такое клетка, что такое размножение, и говорить нечего. Нет ни одного факта. А вы знаете, что является научным? Только то, что подтверждается фактом. Пока это не подтверждено, вы можете предполагать все, что угодно. Можете гадать, как хотите, и кто у вас там на Венере и на Марсе водится, что угодно говорите. Где эти факты? Еще раз повторяю. Нет факта возникновения живого из неживого. Их нет. И несмотря на это, даже настоящие ученые, настоящие не какие-нибудь академики РАН, все вдруг запросто употребляют это слово – эволюция, эволюция, эволюция. Ну хорошо, это просто так я вам для начала назвал хотя бы этот вопрос. Но для чего я называю? Я сейчас скажу еще вам, чем можем заняться. Для чего я называю это сейчас, сразу? По очень простой причине. Вот я пошел, смотрю, тут какие-то шпаргалки лежат. Молодцы, я и хочу вам сказать. Одно дело, то, что ваш преподаватель читает вам лекции по утвержденной программе, а это необходимо, вы знаете, программы все утверждаются всегда. И то, что в течение, по крайней мере, ближайшего времени являлось, а может и будет являться вообще всегда, очень насущным, эти вопросы, кроме этих вопросов, мы встречаемся с целым рядом других, которые требуют ответа сейчас. И к кому первому обращаются люди? Неверующие, люди, сомневающиеся, люди других религий, люди, вообще не имеющие никаких убеждений, с надеждой смотрят, что ответят. Вы все учитесь, да, в академии? А как вот это? А как это? Поэтому всегда, начиная курс, вот как сегодня мы с вами, я обращаюсь к студентам и говорю, учтите, задача наша не только в том, чтобы усвоить то, что, ну, положено, а что положено надо тоже. Там много вопросов, которые чрезвычайно важны. Но, зная, общаясь с людьми, общаясь с друзьями и с недругами, читая книги и глядя этот несчастный интернет, встречая там вопросы, на которые, видите, не можете ответить, или не только вы, друзья, знакомые, родные. Школа для того и дана, чтобы здесь, пока у вас есть совсем небольшое время, получить ответ и передать его спрашивающим людям. Учтите, пожалуйста. Я почему особенно подчеркиваю это? Почти всегда бывают случаи, когда кончает школу духовную семинарию, раньше это была академия, теперь, ну, магистратура, аспирантура, и оказывается, он не знает того, не просто не знает, что не усвоил, не знает, как ответить на те вопросы, с которыми люди подходят и спрашивают, как же это? Я не понимаю, как можно так говорить? Что за чепуха? А когда встречаемся с представителями других религий, вот помню, в диалоге с мусульманами в Иране, иранцы, мусульмане спрашивают, мы не понимаем, как это может Аллах позволить, что его распяли. Мы не понимаем, зачем это нужен крест Аллаху, что он спас людей, он всемогущий, он имеет силу и власть, что вы проповедуете, и смотрит на нас огромными своими прекрасными глазами. Ответьте, что это вы придумали? Такого не может быть. Ответьте, ответьте. Вы говорите, что Бог – любовь? Ах, вот как! Да, вы что, не видите жизни вокруг, да? Что вы говорите? Если бы он был любовь, разве бы творилось такое на земле, на земном шаре, что всю историю? Вы разве не знаете? Вы никогда не изучали истории? Вы разве сейчас не верите, что мир человеческий полон чего? Несправедливости, жестокости, страданий, несчастий, смерти. И вы говорите, что Аллах, ну, Бог, Бог, Ал, Эл, вы знаете, это семитское обозначение Бога. Любовь, что это такое вы проповедуете? Бог – справедливость, это да, а не любовь, которую вы проповедуете. Ну, правда же интересно? Или неинтересно? Подойдут и спросят, а я ёжусь, не знаю, что сказать. Или начинаю говорить, 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 так что уже не понимаю, что я говорю. Ко мне подходит, говорит, спасибо, до свидания. Мы вас поняли. Достаточно. Я это к чему говорю? Вы понимаете, пока есть время, в частности, вот, у нас предмет с вами апологетика. То есть апологетика что предполагает? Не просто какую-то защиту. Что значит защита у христианства? В чем она состоит? Защита. Защита состоит в том, чтобы ответить, объяснить, показать, если хотите, может быть, совсем громкое слово, доказать, что то, во что и как мы верим, есть не фантазия, не выдумка, не сочинение, а сама реальность, реальность, какой бы она ни была, жизни. Да, реальности в страданиях, и в войнах, в убийствах и несправедливостях. Реальность, почему, как, вот давайте. Поэтому я все это говорю вам, друзья мои, помимо того, что будет читать лекции, я буду вам читать лекции, будет читать ассистент вам, у него своя группа будет вопросов, по которым вы также будете слушать лекции. Да, пока мы здесь, помимо этих обязательных тем и вопросов, у вас, если есть жизнь, есть интерес, есть желание, что теперь мы выходим на что? Самостоятельно выходим к людям. Все смотрят, что они скажут. И некоторые говорят: возлюбленные во Христе братья и сестры, как Бог нас любит, как за нас молятся святые угоднички, как Божия Матерь покрывает нас своим покровом. Прямо в рай, только ножки поднимай. И уходят люди. А вы скажите нам, что, как, зачем живем-то, как относиться? Беда, если мы будем рассказывать только жития святых, без всяких выводов и не обращая внимания на то, что является самым главным в человеческой жизни. Мой вывод из этого пространного обращения заключается в том, какие-то есть вопросы, с которыми вы встречаетесь, вам задают, прочитали, услышали. Если видите, что это вопрос достойный того, чтобы мы обсудили, задавайте. Вот кладите вот такие вот шпаргалочки. Можно таких маленьких, можно больших. Только от руки, ну, если от руки пишете, то пишите хорошо, каллиграфически, с нажимом, как вы не знаете, как учили еще в старые времена, где нажим посильнее, где потоньше, красивее. И вот такую красивую записочку кладите на стол. И, может, попытаемся с вами, попытаемся поговорить по этим вопросам. Это вот первое и главное, с чем я сегодня обращаюсь к вам. Это обязательно, то есть кто хочет, конечно, если есть интерес. Потому что скажу по секрету, иногда видишь, ничего уже мне на свете не надо. Торчит в интернете, мечтает о чем-то, и все. И тогда невольно вспоминают слова: пусть мертвые погребают своих мертвецов. Отойдите, не мешайте им. Не дай Бог, чтобы такое могло случиться в нашей школьной жизни. Хорошо, я думаю, что это понятно. Второе, на чем стоит сказать: кто хочет слушать, слушайте. Кто не хочет, можете заниматься чем угодно. Единственное, что я запрещаю категорически, это тот, кто хочет спать, при этом храпит. Вот тут нельзя, потому что храпит, он мешает спать другим. А это уже не положено, это уже не любовь к братьям. Так что это запрещено. И это, пожалуй, единственное. И еще запрещено, знаешь, во время лекции встает, бежит, встает. Это не годится так. Вы знаете, это очень-очень мешает. Когда ты разговариваешь с человеком, так разговариваешь с ним, а он вдруг поворачивается и уходит. Человек в растерянности. Что делать? Хорошо. Чем бы заняться нам с вами? Чем бы? На самом деле знаю, чем, а задаю вопрос. Вот когда человек знает и просто так вызывает людей к обдумыванию, то это называется риторический вопрос. То есть задают этот вопрос не для того, чтобы человек ответил, а для того, чтобы поставить тему, сказать, о чем мы будем говорить. Ну вот, я вам, видите, такие риторические вопросы задаю. Я сказал, есть несколько вопросов, принципиальный такой, глубокой важности. Ну, один из этих вопросов, я надеюсь, ассистент вам постарается осветить, это вопрос действительно бытия Бога. Это то, что попросту подходит и спрашивает: докажите, что есть Бог. Этот вопрос нужен, к сожалению, до настоящего времени. Ездят люди куда угодно, смотрят на замечательные произведения искусства, смотрят на гениальные достижения техники и говорят, кто это, кто сделал. Смотрят, это диво живой природы, и не спрашивают, кто это сделал. Оказывается, мертвая, не имеющая разума, не будучи каким-то существом, эволюция все это сделала, но не Бог. Ну, в конце концов, высший разум, но не личность. Слышите? О, это очень серьезно. Просто говорю высший разум, поймите, что это такое. Но не личный. А почему это так важно? А потому что если это личный разум, я, значит, оказываюсь перед этой личностью, не перед вообще разумом. Он сам по себе, я сам по себе, а перед личным разумом. И с чем я встану? С каким рассуждением? С какой совестью? О, это совсем другое. Кстати, хочу вам сказать, всегда привлекало европейцев, и нас тоже привлекал индуизм. А почти подавляющее большинство, почти никто не знает одной простой вещи. Чем живет индуизм? Какая основная его идея? Его идея – есть безличный разум, но нет разума божественного личного. Да, безличный. Пожалуйста, божественный, какой хотите, но не личный. Ни в коем случае. Как такое? Смотрите, сколько там богов полно! Да-да-да, именно богов, вы правы сказали. Богов, но не Бога. Но не Бога. Потому что боги, бог деревьев, ну и что от него проку, скажите? Или бог воды, или бог такой-то звезды, ну и что?
Тигра.
А вот бога одного, о нет, который является источником всего бытия, источником самого нашего даже разума и красоты, и совести, о нет, это нет, это слишком сильно. Так вот, один из вопросов, с которым вы встретитесь, и по которому действительно надо иметь четкое представление. Какие вы можете предложить аргументы бытия личного Бога, не безлично расплывчатого океана, а личного существа? Какие аргументы вы можете предложить? К сожалению, этот вопрос остается для многих вопросов. Да-да, я думаю, вы встречаетесь с этим. Второй вопрос. Наука. Уже давно внушили нашим людям наука против религии, религии против науки. Даже никто и не понимает, какой ловкий обман в этом тезисе. Вся пропаганда, вы-то ее не знаете, советского периода, вся пропаганда была направлена на то, что наука против религии. А знаете, в чем обман? не в науке дело. Атеизм против религии. Атеизм. И поэтому мы должны посмотреть, что против науки, религия или атеизм. Об атеизме нет речи. Научный атеизм. Нет речи. А вы знаете, что атеизм не имеет ни одного доказательства, которое бы он мог представить и показать. Бога, следовательно, нет. Нет. Религия, сколько может аргументов представить, что Бог есть. Не наука против религии, а наука против атеизма. Потому что множество величайших ученых, до настоящего времени, кстати, множество, которые не сомневаются в бытии Бога и прямо заявляют об этом. Вот это надо знать. Это один из обманов, который внушался на протяжении 70-летнего господства в нашей стране атеизмом. Наука против религии. Когда спрашивали, какая же наука-то? Химия? Физика? Математика? Биология? Астрономия? Вы скажите, какая? В больницах висели лозунги «Наука против религии». До такого уродства доходило дело. И при этом обращаю ваше внимание, о чем не говорят, к сожалению, что это проповедовали «Наука против религии». Обращаю ваше внимание. Проповедовали люди с дипломами кандидата наук, докторов наук, профессоров наук и даже академиками РАН. То есть люди, которые прекрасно знали, что никакая наука в принципе не может ничего сказать против бытия Бога. Она может сказать, я не знаю. Но сказать, что его нет, не может. И не только сейчас не может, а в перспективе никогда не сможет. В силу, знаете чего? Необъятности нашего мира. И вглубь, и вширь, и в длину, и куда угодно. Ведь для того, чтобы сказать, что вот в этом лесу нет медведей, ведь надо же сходить туда, правда? Но пока не обошел-то его, как я могу сказать? Ну уж медведи, ладно, допустим, уж слишком близко от людей, а волков нет. Правда? Надо же. А если этот лес бесконечен, как Сибирь? Представьте, кто-то скажет, нет, и не может быть никогда никаких волков там. А вы много прошли, много изучили. Вселенная необъятна, а наука как раз и занимается всем Вселенной, и вширь, и вдаль, и вглубь, и в строении жизни, организма, всего. Какая наука может говорить об этом? Никогда, еще раз повторяю, самое большее, что может сказать вот какой-то ученый, я не знаю. Самое большее. Но большинство говорило и говорят, да, без. Сейчас кто у нас основатель кибернетики-то? Не помните? О, Господи, забыл я.
Винер.
А? Винер, да. Он говорил, Он говорил, да, что без уверенности, вы слышите, без веры в то, что мир подчинен законам, никакая наука невозможна. Так что ищет наука? Законы. И если их нет, если я не верю, тогда что я ищу? Вот, оказывается, какая история. Ну вот вы поговорите об этих вещах и увидите, какие еще при этом возникают вопросы. Вам скажут, какие ученые верили, верят в Бога, и почему, и как, какие имеют аргументы, имеются аргументы, подтверждающие необходимость предположение, выводы о том, что должен быть высший личный разум, именуемый Богом, для того, чтобы понять все то, что есть. Но это один из вопросов, актуальный, и, наверное, всегда будет оставаться таковым. Другой вопрос. Религий много в мире. Ну, великих их всего несколько, мировых религий, а более мелких сколько угодно. Но даже взять, если великие религии, все равно возникает вопрос у каждого человека, который ищет веры, ищет, говорит, да, конечно, должен быть этот разум, должен быть Бог. Но какая религия говорит правильно о нем? Ведь можно Бога представлять как угодно же. Я уже сказал, ну хотя бы вот эти две религии, христианство и мусульманство. Христос или Аллах. Смотрите, какие принципиальные вопросы возникают. Возьмите иудаизм, религия одного избранного народа. И все. А все прочие? А все прочие кто? Вопрос. Какая же религия это верная? И вот вы окончили христианскую академию. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы считаете, что именно христианская религия является истинной, то есть она проповедует истину, то есть она исходит от Бога? Почему вы так считаете? Какие у вас основания так утверждать? Что, бабушка, дедушка сказала, да? Но это не очень убедительно. Мало ли кому и какой религии говорят бабушки и дедушки. А какие у вас основания? Вы же получили образование. Вы должны знать. Вы, если считаете себя христианами, должны знать, почему вы считаете, и почему христианство является действительно той, которая происходит от Бога. То есть, а если от Бога, значит, истинная. Это вы понимаете это, да. Потому что Бог есть абсолютная истина. И если религия происходит от Бога, значит, она истинная. Итак, почему? Нет, нет, это риторический вопрос. Я заранее объяснил разницу. Да, я объяснил, что такое риторический вопрос. Вот так. Но вам-то придется отвечать не на риторический, а на прямой вопрос. Причем перед лицом не каких-то необразованных людей, Вам придется разговаривать с педагогами, с людьми самых разных направлений науки и культуры, и вам надо будет ответить. Вот на экзамене я буду спрашивать, а что это вы взяли христианство, истинную религию? С какой стати вы верите-то? Почему вы Христа верите? Вы откуда взяли? Был, ну и Будда был, ну и что из этого? И даже Наполеон, говорят, был. Хотя писали, что это замечательный миф. Находились такие остроумные люди. Ну, и что? Батюшка, скажите, пожалуйста, почему верите во Христа? Ой, как жалко. Если с батюшкой захочет говорить человек, интересующийся искренне, ищущий истины, ищущий веры. И вдруг батюшка не сможет сказать. Это будет не просто печально. Вы знаете, это не печально. Это будет преступление. Это будет тот тяжкий грех, о котором Христос сказал: «У вас просят хлеба, а вы вместо него даете камень». Вы учтите, вот обучаясь, вы учтите, перед чем вы стоите. Именно перед этим страшным грехом, мы называем смертные грехи, вот там называют, а об этом умалчиваем. Нет-нет, это ужасно, когда мы человеку подадим камень вместо хлеба. Он отойдет и скажет: «Я понял, что такое христианство». Вы извините, что я так публично пью, потому что меня горло перехватывает. На самом деле, я вам скажу, можно замечать отвратительное явление. Когда люди просто так, например, в храме сидит, себе поклёбывает. Ясно, что это без нужды. Как будто пришел на какой-то, знаете, на какую-то сходку. Не на молитву, а на сходку. В молитве, в храме, все, и начинает уже иногда вести себя просто даже непонятно как. Или, как вот вчера мне только рассказала одна дама, в Москве есть храм какой-то, который называют чуть ли не молодежный, что ли, храм. Может быть, вы это знаете. И она возмущалась меня. Сама она именно дама, не думайте, это не какая-то не старушка там или что-нибудь, нет, это светская абсолютно женщина, так. Она говорит: я просто недоумеваю, приходят девушки, женщины в таких декольте, я стою сзади, обнаженные спины, эти плечи, все это куда пришли? Куда пришли? В храм или в театр? Будете священниками, следите обязательно. Это ваше не только право, ваша обязанность требовать благоговения. Там, где нет благоговения, нет религии. Где нет благоговения, нет Бога. Невозможно перед Богом так стоять в обнаженном, полуобнаженном виде. Нельзя так стоять. И тот священник, который не будет обращать внимания на это, учтите, он жестоко пострадает. Нельзя это позволять, потому что каков пастырь, такова пастырь. Значит, ты сам неверующий человек. И ради того, чтобы привлечь молодежь, ты можешь ей позволять вести себя как угодно. Замечательно. Какой кошмар. Кстати, откуда он идет? На Западе давно уже это идет, давным-давно. У нас это началось только после этой несчастной перестройки, несчастной, коварной, убийственной, самоубийственной. Только началось. Никогда такого не было. Женщина в храм должна в платке войти. Ой, с какой стати, почему это я пойду в платке? Я говорю, ну хорошо, зайдите к мусульманам, непокрытой головой. Зайдите к иудеям с непокрытой головой. Я помню, пришлось, заходя там в Израиле, пришлось уже, носовой платок есть? Я говорю, есть, есть, давай. Хоть носовой платок, но покрытая голова. Есть правила поведения. И они во всех религиях есть, что кроме нас, да, это на Западе, которые уже многие в Христа не верят. Им все можно. А мы что? Свое православие чем покажем? Благоговение должно быть. А одним из элементов благоговения является вести себя в храме так, как положено. Так вот, друзья мои, очень важный вопрос, который я назвал вам. Почему мы христиане? С какой стати мы верим во Христа и считаем, что Он действительно Бог, что Его учения божественные, повторяю, а если божественные, следовательно, истинные? Вот этот вопрос чрезвычайно, чрезвычайно важный. И здесь я вам скажу, просто вам хотя бы сейчас, ну, назову хотя бы те основные аргументы, даже без комментариев, да, что у нас очень много именно аргументов, серьезных, важных, убедительных аргументов, которые свидетельствуют о божественности христианства, божественном происхождении. Не люди придумали, не какой-то Иисус там из Назарета придумал это учение, придумал. Нет. Это учение божественное. И об этом, кстати, об этом говорят очень многие положения. Ну, вот аргумент, ну, мы с вами поговорим, конечно, исторический аргумент. Само происхождение и сохранение христианства в периоды жестокого уничтожения. Как оно могло сохраниться? Вероучение просто потрясает. Такие вещи, которых никогда вообще даже не было. Просто которых никогда не было. А почему говорю? Потому что Иисус из Назарета никакого образования не имел. Никакого. Даже не было школы. Но были иудейские синагоги. Ну что там? Самое элементарное. И вдруг он заявил, вопреки вере Моисеевой, что Бог один, вдруг смотрим, у него связано три ипостасен. Один? Ну ты что это такое? Но это надо разбирать, чтобы показать, и показать, в чем тут беспрецедентность. Вдруг вместо учения о Боге Вседержителе, справедливом, высший принцип какой? Справедливость. Заявил, высшие принципы, высшая ценность, кстати, учтите, о ценностях сейчас так много говорят, высшая ценность – несправедливость. Самая справедливая ценность – это компьютер тогда, бездушный. Высшая ценность – любовь. а несправедливость. Мы привыкли, а вы знаете, каким это вызовом явилось для иудеев? Каким вызовом является до сих пор для мусульман? Каким вызовом это является для всех представителей других религий? Все справедливость, справедливость, справедливость. Нет, любовь. Затем такое учение о необходимости жертвы и страданий, необходимости креста. Что вы? Это же просто для других это богохульство. Аллах и крест, вы что? Не только немыслимо, даже нельзя подумать об этом. Это учреждение этих таинств, причем таких, которых по сути их никогда не было. Что это такое опять? Ну, целый ряд, я вам скажу, таких положений христианства, которые говорят о том, что эта религия не земного происхождения. Никто и никогда таких истин не выдвигал, не проповедовал до Христа. Ни величайшие философы, ни цари, ни мудрецы. Никогда такого не было. Причем такие истины, о которых даже и подумать невозможно. Вот эти аргументы, мы их с вами постараемся рассмотреть, они для человека ищущего, а я вам советую разговаривать с ищущими людьми и отвечать серьезно ищущему человеку, надо сказать, кто не ищет, а так поболтать, ну, с теми сами увидите, как вести дальнейший разговор, да. А для ищущего человека это очень будет важно. Один только духовно-нравственный аргумент какой? Кто спасется? Всегда, всегда, во всех религиях. Вы знаете, кто спасется? Во всех религиях, слышите? Во всех. Кто? Праведник. Ну, мудрец. Ну, царь. А вот эти все грешники, воры, обманщики, блудодеи, нечестные, их судьба в аиде по-гречески, аид, то есть ад. Разве это непонятно? Конечно, понятно. Разве это вызывает сомнение у кого-либо? Ни у кого. Это все понятно, тут не надо ничего не говорить, ничего не надо, все ясно. И вдруг этот странный человек, Иисус из Назарета, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Взяли, поймали женщину явно в грехе. А он что говорит? И я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. И, наконец, уже потрясающий, революционный, допустим, факт, когда первым в рай вошел бандит. Бандит! Вот это да! Бандит. За что? За что? Сказал, что мы достойные получаем за свои преступления. И помяни меня, Господи, там, где я никогда не буду. За эти два. Неужели вы не понимаете, друзья мои? Это прям оскорбление Бога. оскорбление справедливости. Первым в рай кто вошел? Оказывается, принцип спасения-то в чем заключается? Не просто в тех делах, которые мы делаем, а в том состоянии души, которое только может быть принято Богом. И это состояние какое? О, кто из нас согласится? Когда приходят тяжелые жизненные обстоятельства, тяжелые, на самом деле тяжелые, что это достойно по делам моим. За что, Господи, меня? За что меня? Вот у нас что, за что меня? Я ж хороший. А вон настоящий бандит и живет припеваючи. Во, оказывается, где самая страшная стена, стоящая между человеком и Богом. Я хорош. Господи, когда ты мне откроешь так райские врата? Хорош. Феофан Затворник и говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Гордыня не видит, что в нем творится. Вот, оказывается, самый страшный грех и преступление. Поэтому оправдал Христос ту блудницу, оправдал там мытаря, который там только бился в грудь, оправдал этого разбойника, оправдал женщину, которая умывала слезами своими его ноги и отирала волосами. Вот кого! И в то же время говорил, горе вам, законники и фарисеи, все исполняющие, все как положено. Вот вы будете священники, все будет как положено. И покадите, и еще что-то. А что дальше? Горе вам, если на этом вы остановитесь только. Это нужно? Да. Но суть спасения не в этом, а вот в том священном слове, которое именуется смирением. Что он такое? Об этом надо говорить. Вот есть еще несколько аргументов, сейчас я уже не буду говорить, кроме этого духовно-нравственного. Философский аргумент даже психологический. Ну, об этом мы с вами, может, поговорим. А сейчас, как я обещал вам, осталось 5 минут. И поскольку у вас 2 вопроса, значит, по 2,5 минуты на вопрос, да? Но, может, у вас еще будут вопросы какие, то поговорим тогда и о них. Итак, как быть, как использовать греховные мысли для приобретения смирения? Ничего не надо использовать. Ничего. Я копаюсь в своих гадостях, и я понимаю, кто я. Если бы я был получше, я бы постарался бороться с этой гадостью. А то клака внутри меня. И в этой клоаке копаюсь. Что еще нужно использовать? Ничего не надо использовать. Понял, кто ты? Если ты в клоаке сидишь, выбирайся. Есть вопрос, как выбираться? Это да. А понимать и так ясно. Никакой честный человек не будет думать о том, как бы ограбить. Разве не правда? Ну, конечно. Или как убить. Так что дело не в понимании, а дело в том, как избавиться. Это другое дело. Как избавиться, точнее, как избавляться. Избавится только тот человек, который начнет избавляться. Тот, который думает, что вот я начну когда-нибудь, никогда не избавится. И так и будет всю жизнь в грязи копаться. Как избавиться? Первое, что необходимо, самое простое для какого угодно человека, даже неверующего, потому что я вам скажу, любому человеку копаться в грязи, которая приходит там в голову все, это же просто постыдно. Ну, ты пойми, в конце концов, что все наше содержание, вот это душевное, оно в конце вот откроется перед всеми. Перед всеми. И откроется в той степени, в какой я свободно приглашаю их и купаюсь в них. И напротив, если я буду все-таки противиться, сопротивляться и пытаться избавиться, это снимает сразу, это покрывает как бы как туманом неким. Не будет у меня такого позора, когда стану перед всеми. Как бороться? Для людей неверующих отвлекись на что-нибудь, на какую-нибудь идею, на какой-нибудь интересный случай, на какую-нибудь книгу, на какую-то мысль такую, любую, только отвлечься от этих мыслей. Для верующего отвлекись на молитву. Господи Иисусе Христе, прости меня. И повторять надо раз, другой, 10, 20, 30. Господи Иисусе Христе, помоги мне, прости меня. Кстати, очень важно в этом отношении оставили нам отцы молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Которую надо произносить, обращаясь не к небесам, не к иконе, не в голове, а обращаться в сердце, вот, в верхнюю часть груди, так советуют. Здесь Бог, Царство Божие где, сказал Христос? Внутрь вас, вот где Царь, к которому я и обращаюсь, сюда. Вот таким образом. Но, скажу вам, невозможно будет человека избавиться от этих мыслей, если он, этот человек, позволяет себе полную свободу своим глазам. Кстати, выйдешь в город, ну скажи, ну смогу я минуту пройти, ни на кого не смотреть? Господи, помоги, постараюсь. Упражняться же надо. Вы же знаете, что такое слово аскетика? Это упражнение. Вы же знаете, что такое аскет? Спортсмен. А спортсмен что делает? Тренируется. Надо тренироваться. Вот целую минуту пройду и не буду смотреть. Ох, ничего себе, когда минута пройдет. Дай быстрее посмотрю, что с миром творится. Упражняться надо. Слышите? Глаза, уши, мысли, ум. Все упражнять надо. Ну хорошо, еще один вопрос, а то время уже смотрю. Что советуют святые отцы для того, чтобы избежать мысли? Я не такой, как прочие человецы. После совершения дела, которое оценивается собой как доброе. Ну вот видите, мы сейчас как раз, в общем-то, говорим об этом. Вы знаете что? Когда мы явно грешим против совести, то здесь уже никак мысль не приходит мне, что я очень хороший. Правда же? Когда начинают мысли приходить, что я хорош? Когда я нищему подам копейку и смотрю на небо, Господи, миллиончик бы мне, я же тебе копейку дал. Ты же сказал, что дать другому, это все равно, что тебе дать, правда? Един мот малок сих. Ну, когда ж ты мне за мои заслуги? Вот все часто спрашивают, в чем главное отличие католицизма от православия? Называют папство. там различные богословские вещи, отвечаю вам. Знаете, самое страшное отличие? В католичестве догматизировано учение о заслугах. Я могу иметь заслуги, слышите? Вы не знаю. Не знаю, как прочие, а я слава тебе, Господи, не такой, как прочие человечи. Заслуги. Что это такое? Тщеславие, переходящее в гордыню. Все, крест поставлен на духовной жизни. А там догматизировано. Приобретайте заслуги, пока не поздно. Ай-яй-яй, за Богу нужны наши заслуги. Так вот, надо понимать, что наши так называемые добрые дела могут оказаться злыми, когда я смотрю на них, как на свою заслугу. Вот это нужно понимать. Я не объявил вам еще одного. Возвращаюсь. Точно по академическому времени, секунда в секунду, когда кончается лекция, вы должны все принимать кроткий вид и изо всей мочи стучать ногами под столами. Итак, молодцы! Вот, наконец, я встретился с теми студентами, которые у меня вызывают величайшее уважение. Помолимся. Всего доброго. До свидания.